Из Перми мы следовали в город Чердынь, который стоит у одного из левых притоков Камы. Сюда из Перми 320 миль. Проведя на корабле две ночи, мы прибыли в Чердынь 18 мая в 7 часов утра. Накануне ночи похолодало, и в течение дня падал снег. Он покрыл улицы города, которые до этого уже успели зазеленеть. Так как в городе ресторана не оказалось, мы остановились у извозчика, который привез нас с пристани в город. Нашелся один трактир, куда мы и направились обедать. Чердынь отличается прекрасным расположением на правом берегу Колвы. Она находится на высоком месте, и с этого берега открывается просторный вид на восток, где на расстоянии около 10 миль возвышаются первые горные гряды Урала. А Урал-камень, о котором я писал раньше, теперь уже сбросил свой снежный покров, и его серые скалы торчат голые. Снег растаял и в городе. Представляя забавную смешанную компанию, лошади, коровы, овцы, козы теперь гуляли на зеленеющих улицах и ели свежую траву. Однако настоящие пастбища чердынских животных находятся на противоположном берегу реки, где луга весьма обширны. Впрочем, этот маленький, отдаленный провинциальный городок оказался во всех отношениях симпатичным. Его жители были приветливы, и те 13 дней, которые мы там провели, прошли приятно. О том, как мы отметили Ивана в день, многое не расскажешь. Мы только купили к празднику сигары получше и пару толстых лещей. В этом и состояли наши праздничные приготовления. Дорогие друзья, это строки из письма, направленного Севери Ньюманом, участником экспедиции по изучению финно-угорских народов России, проведенной совместно с Арвидом Геннадсом, из Хельсинки в Чердынь, и датируется письмо 2 июня 1889 года. 1889 года.
Ну, получается, все пути начинаются здесь. Все исследовательские пути начинаются здесь. Кто бы ни изучал территорию Северного Прикамья, Северного Придуралья, так или иначе, все попадали в Чердынь и не могли мимо нее проехать. И даже первая экспедиция Русского географического общества тоже стартовала из Чердыни. Ну и мало что с тех пор поменялось кардинальным образом в Чердыни.
Да, ну и как вы уже, наверное, догадались, это мы, Ирина и Екатерина, это подкаст «Разговоры из глубинки», а сегодня он будет звучать как «Письма из глубинки».
Да, здесь есть такая забавная история. В этом году, вот буквально недавно, Екатерина Александровна стала дебютанткой в музейной работе экспозиционной, официально, не в качестве музейного волонтера, а в качестве специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности. И первая ее такая большая самостоятельная работа – это выставка с названием, никогда не догадаетесь, «Письма из глубинки». И каждый раз, когда она ведет презентацию, она начинает свой рассказ о том, что мы находимся на выставке «Разговоры из глубинки». Ой, «Письма из глубинки».
Да, есть такой момент.
Да, это, конечно, очень-очень умиляет. Поэтому сегодня можно будет и так, и никто не... И можно будет не перебивать себя и использовать любое словосочетание. Я так понимаю, выпуск сегодняшнего нашего подкаста именно так и будет называться. «Письма из глубинки».
Да.
Ну, потому что мы почитаем письма разных людей, которые останавливались в Чердыни, проживали здесь какое-то время, и как они видели жизнь в этом городе, какие у них остались впечатления. Спойлер, мало что поменялось.
Ну, речь идет о периоде конца 19-го, начала 20 века.
Ну, это уже давно, это уже начиная с позапрошлого века. То есть это уже звучит очень так весомо. При этом в нашей глубинке не так много чего изменилось, но мне кажется, что вся эта история пронизана тем, что в глубинке на самом деле есть жизнь.
И она очень бурная.
И она очень бурная. И как раз об этом в одном из писем рассказывает Четверякова Клавдия Витальевна. когда рассказывать своим родственникам о том, как рождественские праздники проводятся в Чердыне. У нас здесь черденцы завертелись в вихре удовольствий, да и нас завертели. Вчера был спектакль. Я и Митя имели огромный успех. Замечательно здесь общество живет, и пропасть удовольствий затевается. На первый день Рождества была елка в женской школе. 26-го – елка в клубе. 27-го – спектакль. 28-го – елка и базар в мужском городском училище. 29-го – костюмированный бал. 30-го – бал-базар в пользу бедных детей Чердыни. 31-го – встреча Нового года в клубе. 1-го – маскарад. 2-го – танцевальный вечер. И 3-го – спектакль. Это что? Ведь каждый день. Чай в Уральске нет такого веселья. Да, еще 4-го, последний костюмированный бал, на который уж грешным делом и я хочу сходить. Это больше недели вы, не останавливаясь вообще, отмечаете Рождество.
Новый год, Рождество, да.
Просто бесконечное событие, мероприятие. А поскольку сама по себе интеллигенция – это не очень большая прослойка, мы уже не раз говорили, что в Чердыне в разные столетия плюс-минус одно количество жителей, и надо понимать, что это все почти одни и те же люди. А возникает вопрос, когда работать?
Слушай, ну вот глава Чердынской земской управы Николай Степанович Селиванов 1 января 1917 года. Запись в дневнике. Слава Богу, 1917 год. Та-да-да. Был у всеночной и на молебне. Утром был у обедни и на молебне. Днем принимал визитеров. Сам отдавал визиты. В первый раз был я с визитом у отца Стефана Захарова. Затем с 4 до половины, до 6:30 был на обеде у Головиных. Февраль 17 года, 20 число. Заезжал 12 дня Головиным. Вечером до 2 ночи, с 8 часов до 2 ночи был в гостях. А был званый вечер по случаю приглашения молодых новобрачных Щеголихиных. И можно читать долго. Постоянные занятия и вариантов досуга просто море. Какому бы ты... сословию не относился, какую бы ты должность ни занимал, занятия по душе находили все и всегда. Это ну, очень классно.
Собственно, об этом и выставка. Если вы вдруг окажетесь в Чердыне в новогодние каникулы, вы, в принципе, можете тоже завертеться в вихре удовольствий. Да. Мы даже готовы вас завертеть в нем. Мы подготовили такую большую программу с предложениями на эти январские праздники. Можно попробовать каждый день тоже устраивать для себя какие-то интересные события. Мне очень нравится история про то, какое количество внутренних обществ городских. Это и общество семейных вечеров. Ну, то есть, если мы не берем там общество потребителей, да, там помощи бедным учащимся. То есть, да. Начиная от досуга и благотворительности, заканчивая какими-то коммерческими вопросами общества потребителей. То есть, всегда люди находили, по каким вопросам им объединиться, чтобы как-то было, ну, наверное, может быть, и легче, и проще решать какие-то задачи. Мне кажется, это вообще очень важно уметь договариваться, потому что это же все были очень разные люди. Если мы посмотрим вот на ту же Клавдию Витальевну, которая приехала сюда из города Уральский вместе со своим мужем Дмитрием Никаноровичем Четверяковым, ну, его, по сути, сюда тоже в каком-то смысле сослали. Ну,
настоятельно рекомендовали.
Настоятельно рекомендовали, как политически неблагонадежного. Его постоянно направляли то в одно место, то в другое место работать.
Слушай, вот эта вот формулировка политически неблагонадежного, она ведь относилась и к ссыльным студентам, и революционерам, и прочим вольнодумным товарищам. Значит, Чердынь была настолько благонадежна, что сюда можно было отправить политически неблагонадежных, и они становились бы благонадежными, понимаешь? такой прям, знаешь...
Но ведь они реально были благонадежные. Посмотри, они делали разное общество. Дмитрий Никонорович Четверяков вообще один из основателей музея, потому что он занимался именно общеобразовательным музеем. И есть даже отдельное воспоминание. Я даже, ну, обязательно вот прям процитирую, извиняюсь, что такая, как это называется, отходим от основной истории. В общем, жена пишет о том, как Дмитрий Никонорович занимается устройством Земского общеобразовательного музея. Это дело его тоже страшно интересует, тем более, что он всецело один занимается украшением музея, выписывает по своему усмотрению на деньги земства всевозможные коллекции, альбомы, аппараты, бюсты. Описывает она еще интерьер музея. Вот, который был именно общеобразовательный. В музее же теперь хорошо стало. Стены обиты красным ситцем, на котором отчетливо выделяются белые бюсты писателей под стеклянными колпаками. Столы накрыты красным сукном, и на них много уже разных художественных альбомов. Есть также большой отдел археологии, много различных чучел. В общем, очень хорошо. В общем, старался Дмитрий Никонорович для нас. И многое из того, что было сделано им, сохранилось и на сегодня в музее.
Слушай, ну в чем же секрет? Вот смотри, на выставке «Письма из глубинки» представлена еще история ссыльных студентов из Томского и прочих университетов, которые попали сюда после бунтов, последовавших за смертью Льва Николаевича Толстого. И ведь мы представляем фотографии нашим посетителям, и они там на самом деле как безобидные дети выглядят. Они так развлекаются как могут.
Они там второкурсники, то есть это реально безобидные дети относительно, с учетом того, что они читали вполне хорошие книжки, которые сегодня иногда даже рекомендуются в университетах как часть литературы для подготовки к тем или иным темам. Ну, если мы говорим про Михаила Костенко, я извиняюсь, это вообще физик-академик, на минуточку.
Да, с мировым именем.
С мировым именем. То есть это все люди очень серьезные. Опять же, земство еще и характеристику ему хорошую выписало.
Слушай, ну может быть как раз корень-то здесь в Чердане? Здесь такая атмосфера прекрасная, в которой даже политически неблагонадежные люди проявляют себя с самой-самой лучшей стороны. Ну, главное, что территория дает шанс.
Как у меня знакомый есть, который обычно любит подшучивать на мои какие-то истории о том, как мы тут чего-то делаем. Чердень – территория будущего. Ну, а почему бы и нет, если мы говорим, что без прошлого и какого-то такого осмысления этого прошлого ценного нет будущего, ну, мне кажется, в этом есть рациональное зерно.
Я согласна с тобой. Будущее начинается сегодня.
Ну, и действительно, мне кажется, глубинки – это то, что в перспективе... как-то даст нам какой-то ресурс. Даже если там верить в теории заговоров конца света и всего остального, есть же представление о том, что там всякие потопы дальше территории до Уральских гор даже не дойдут. Короче, все приедут сюда.
Ну, мы тут на семи холмах, в общем, выгодная ситуация.
Сидим находимся. Спокойно на холмах и отдыхаем. Примерно так.
Ну, как так себе отдыхаем, выставки строим,
ну, что-то да, делаем. Ну, да, опять же, 26-го елка в клубе 27-го спектакль.
Какой тут отдых.
Какой отдых, просто каждый день что-то происходит.
Вот, кстати, про отдых. Из воспоминаний Казакова Ивана Степановича. Примерно в конце 18-го, начале 20-го века городской сад был передан под наблюдение Юхневу, имеющему большую усадьбу. На месте сгоревшей сторожки Юхнев построил большой одноэтажный деревянный егорный дом с верандой со стороны сада, где впоследствии играл духовой солдатский оркестр и устраивали танцы. Зимой оркестр играл в бильярдном зале. В саду вокруг заборов и изгородей он посадил малину и другие ягоды и декоративные кустарники, а также добавил их вокруг аллей и дорожек и добавил скамеек и столы для буфета, где курили и закусывали и пили гуляющие. Егорный дом вход был за особую плату, и там был другой буфет с выпивкой и закуской. В егорном доме играли в лото, карты, бильярд, решку.
Ну,
какая картинка.
И эту картинку можно очень хорошо наблюдать на выставке, потому что там представлены те игры, в которые играли. И коробочка с лото, с бочонками, и карточные игры. Мне очень понравились вот эти вот маленькие карты, сувенирные, назовем их так, потому что играть можно с такими только с лупой в руках. Ну, понятно, что они это такие сомнительные с точки зрения игральности.
Ну, как говорит хранитель коллекции Татьяна Анатольевна Габдрашитова, она говорит, что под сигары, в котором они лежат, изначально поступил на хранение именно с этими двумя картами.
Может быть, это какого-то игрока, у которого они были каким-то счастливым талисманом. Да.
У меня была такая мысль, вообще у меня была мысль, что это не совсем под сигар, что это футляр для колоды карточной, потому что формат и, скажем так, способ крепления крышки, в общем, приедете и посмотрите. Очень интересно. Очень интересно. Карты действительно маленькие, они буквально, наверное, сантиметра полтора-два по длинной стороне.
Ну да, да, не больше. Мне еще очень нравится история про... Ну вот я сейчас читала про Рождество, про зимние развлечения, про то, как ходили за колву, кто на лыжах. Ну, есть у нас коньки, представленные в экспозиции.
Это прям история.
Коньки, причем именно только коньки. Ну, то есть вот этот сам конек, который нацеплялся на валенки сверху.
Этот вообще интересная была история с постройкой выставки, со строительством. Некоторые предметы были атрибутированы непосредственно перед помещением в экспозицию. Также случилось и с коньками. То есть они были хранителем, скажем так, найдены и атрибутированы как коньки голландского типа. Голландки они назывались. Это действительно металлические полозья с большими загибающимися вверх носками и на полозья набиты деревянные колодки, сохранившимися вот ремешками из кожи. То есть это еще те коньки той эпохи, когда ботинок не крепился к полозьям, а действительно были деревянные колодки, которые навязывались и крепились к обычной обуви. Такие коньки выпускали и делали в конце 18 века. Они были придуманы именно голландцами. Как они попали к нам сюда, тоже интересный момент. У нас и европейские пленные здесь присутствовали в разные эпохи. Поэтому, может быть, кто-то привнес сюда это. А вообще изначально... деревянные коньки были затачивали. Похоже на мини-лыжи такие. С узкими полозьями тоже цеплялись они к обуви. В общем, выставки строить интересно, рассказывать можно о них долго. И, к слову сказать, что увлечение катанием на коньках до сих пор в Чердане актуально. Для многих является неожиданностью, но у нас в городе есть скрытый каток, который открыт для посещений. Там есть прокат коньков. Поэтому, если вы поедете в наш город в зимнее время года, в новогодние каникулы, имейте в виду, что каток с коньками, прокат лыж с лыжами, все это есть. И то, что вы увидите на выставке, и лыжные покатушки за колвой, и катание с горы, и катание по льду, все это актуально сейчас в этом плане. Чердань очень традиционно и стабильно.
Вообще все зимние развлечения... Мне кажется, это настолько, ну, адекватно, скажем так, жизненному укладу, потому что, когда у тебя летний период очень короткий, тебе нужно много всего успеть сделать. А вот когда наступает уже зима, у тебя как будто бы освобождается время для досуга. И поэтому вот эти долгие зимние вечера, когда можно ходить на бал, на спектакль,
в гости,
это все-таки действительно такая зимняя как будто бы история, когда у тебя больше времени тому, чтобы посвятить себя вот какому-то такому досугу.
Ну и да, тут еще ведь у нас есть очень важный фактор. У нас же территория белого снега.
Ну,
что тоже важно.
Мне кажется, в конце 19-го, начале 20-го плюс-минус белый снег был всюду. Ну, да.
Нет, я про сейчас говорю.
Ну, а сейчас уже это уникальное торговое предложение, назовем это так. Языком маркетинга это уникальное торговое предложение. А мне еще нравится история про то, как проходит обычный день. Вот из дневников зачитывала ты такие моменты. И у меня тоже есть из очередного письма Клавдии Витальевны, ну, поскольку она была от своих родственников так отделена вот этими переездами из-за несильной благонадежности супруга, она очень много переписывалась. И вот у нее есть переписка со своей племянницей, и много чего она ей рассказывала. В ноябре 1898 года она описывает свой обычный день. «Если хочешь, я изображу тебе вкратце один день, по образцу которого мы все время здесь живем. Слушай. Обыкновенно с вечера просидишь лишний часок, и поэтому утром уже встанешь не раньше часов 8. А в это время уже и ребята поднимутся, и печку давно пора затоплять, и в комнатах хоть немного прибрать». Пока все это сделаешь, стряпаешь, убираешься, пьешь чай, глядишь уже и обед на дворе. Митя уже из училища идет. Это про Дмитрия Никаноровича, потому что он еще был методистом, я бы даже сказала корректнее, да, потому что он был учителем учителей в том числе. После обеда он ляжет спать. А я водворяю тишину в доме и все время слежу, чтоб ребята не разбудили Митю. Тут, глядишь, уже и вечереет. Пора опять чай пить. Ух, что-то интеллигенция. Послеобеденный сон. Детям всем молчать. После вечернего чаю приходит к Мите ученица, которую он готовит в учительнице. И у нас начинаются занятия. Я тоже припарилась к ним. Хочется сдать экзамен, чтобы на всякий случай иметь право на учительницу. Когда-нибудь пригодится. Занимаемся часов до 9, после чего уж хочется отдохнуть за книгой или болтовнёй. Писать-то и не выберу время, а вот сегодня я встала к 5 часам, так и печку затопила, и тебе успею написать. Это прям тоже такой, мне кажется, интересный сюжет, где описывает она о том, что ей бы хотелось получить образование и право преподавать вдруг чего-то. То есть такой абсолютно серьезный, современный, я бы сказала, даже подход. Ну, в жизни всякое бывает. Ну, видимо, жизнь с политически неблагонадежным супругом каким-то образом ее научила более серьезно относиться к своей профессиональной жизни. Но до 9 часов вечера рабочий день длится. Ну да, он, конечно, там после первой части работы отдохнул, поспал, но все-таки это нам просто обычно кажется, что когда люди в прошлом жили, они жили по солнышку, но вот уже совсем не по солнышку, а это еще даже не 20 век.
Да, вот несколько строчек из дневника Селиванова. 2 апреля 1916 года, Пасха Христова, был в соборе на всех богослужениях. В нем принимал духовенство и визитеров, сам никуда не ездил, был у обедни. 3 апреля 1916 года, отдавал визиты. 4 апреля 1916 года, утром у меня была Екатерина Абрамовна. Потом ездил к Калину для подписания доклада и отчет в общественном собрании общественного общества вспомогательного Помогательное общество учащимся реальных училищ. Вечером в женской гимназии на ученическом вечере. 26 апреля того же года был у обедни. После обедни принимал соборное духовенство с крестом. После ходил к Стефану Захарову, поздравлял с Днем Ангела, заходил в общежитие гимназистов. Вечером ходил в женскую гимназию на вечер. Оттуда в земскую управу посмотреть и послушать, что делают в исполнительном комитете. И дальше, и дальше, и дальше.
Ну, в случае, когда ты общественный видный деятель, председатель земской управы, вообще серьезный человек, это все эти визиты, это тоже твоя работа. Поэтому...
Да, то есть у него в дневниках отражена очень такая изобильная публичная жизнь. То есть присутствие, вот ты сказала о том, что куча всяких обществ была, и он являлся ли председателем, или почетным членом того или иного общества. То есть все его дни были заняты, практически все, нахождением то... в одном присутствии, то в другом.
Ну, слушай, мне кажется, это такой политик местного самоуправления здорового общества. Ну, то есть, когда ты действительно у всех на виду, когда ты включен в жизнь общества, и, наверное, ну, даже если почитать там ту же переписку, какие-то замечания, обычно как-то в таком в позитивном ключе только его встречаешь, и как-то никаких кляус мне на него никогда в жизни не попадалось. Ну, по крайней мере, когда ты читаешь какие-то вот и его дневники, и вообще историю его трудовой деятельности, если это можно так, да, озвучить, то ты думаешь, какой вообще деятельный был человек, как он все успевал. Потому что вот эти все модернизации, которые произошли с появлением городского освещения, с появлением водопровода, это все пришлось на время его работы.
Да.
Вот, мне кажется, такой именно серьезный скачок в общественном каком-то организационном городском управлении.
Ну да. Да, то есть это очень период такого очень бурного развития Чердыни, социальной именно сферы, и как раз происходит формирование интеллигенции. Суть об этом рассказ.
При том, что это ведь очень непростое время. Конечно, в целом.
Да,
и
да.
Вообще любые периоды изменений и роста, а вот первая треть 20 века – это и научно-промышленный прогресс, и тут же политические конфликты, и внутренние разные конфликты, и вот про общество тоже упоминала. Вот эти встречи и мероприятия в женской гимназии, это уже в другом документе я читала, это как раз все, что было связано с обществом попечения беднейших учащихся, потому что было отдельно женское общежитие, нужно было каким-то образом во время Первой мировой войны помогать девочкам, которые остались без попечения родителей. И более того, эти же девочки устраивали спектакли для того, чтобы собирать средства уже для детского приюта, который был при Яннобогословском женском монастыре. То есть тут вот все судьбы очень так плотно переплетено. Да. Все старались друг другу помочь в это непростое время. И мне кажется, это тоже такой показатель какого-то, ну, здорового понимания, что да, даже когда вокруг происходит много всего страшного, нужно как-то держаться друг за другом, как еще это назвать, я не знаю. Но вот история этих обществ, она как-то, ну, меня очень радует. То есть вот я читаю и понимаю, что люди как-то очень ответственно относились к... И при этом здесь же еще общество и культурное, то есть они даже в ситуации, когда все вокруг очень непонятно...
Всегда вопрос баланса самый
всегда
важный.
Вопрос баланса, да, потому что жизнь, она всегда продолжается, несмотря на то, что что-то идет не так.
А мне понравилось, опять же, из дневников Селиванова, что он вникал лично в какие-то очень такие детальные процессы, такие как выдача авансов на дрова, заключение договоров с поставщиками дров. Угу. То есть много-много всего было. И он, будучи руководителем высокого уровня, да, как бы мы сейчас сказали, он, тем не менее, выполнял сугубо какие-то прикладные функции. И это тоже такой маркер хорошей эпохи. Вообще, уважаемые слушатели, хочется сказать, что вот выставка, она построена по материалам писем, и предметы, представленные в выставке, они являются фоном для рассказа. И вы, если, будучи самостоятельными посетителями, придете в экспозицию, вы все эти письма сможете почитать, познакомиться.
И не только эти.
Да, но и многие другие. Вообще выставка и посещение музея в целом имеют очень пролонгированный и ощутимый релаксационный эффект. Поэтому, если вы хотите успокоиться и посмотреть на текущее событие с перспективой примерно 100 и более лет, то музей – это прекрасная площадка для такой терапии, назовем ее так. Потому что, когда ты погружаешься, с одной стороны, ты понимаешь, что ничего не меняется, с другой стороны, тебя это утешает, потому что какие-то, ну, негативные процессы, они имеют место всегда и были всегда.
И это пройдет.
И тем не менее, мы все равно движемся в сторону позитива, прогресса, жизнь сохраняется, и люди находят время для увлечения прекрасным и находят какие-то радости в жизни, даже там, в тех же вечерних чаепитиях и в каких-то играх, ставят спектакли, делают выставки, пишут подкасты. Ну, в общем, улучшение настроения хотя бы на период посещения вам гарантировано. А вообще люди говорят, что настроение улучшается. И вот недавно мне позвонила подруга и сказала, слушала целый день ваши подкасты. Такое настроение хорошее.
Ну, я последнее время очень сильно фильтрую все содержание информации, которая у меня поступает, потому что много разных таких непростых, я даже не говорю про внешние события, даже вот на работе какие-то ситуации, что ты понимаешь, что вот уже все, ты уже не можешь, все, уже хватит, пожалуйста, остановись, горшочек не вари. И ты начинаешь отвлекаться на реальную содержательную работу, почитаешь те же письма, откроешь какие-нибудь отдельные материалы, не знаю, там читаешь ту же рабочую переписку Лунеговой и думаешь, вот человек сидел, а ему приходил запрос из Москвы, пришлите на метеориты. Думаешь, ну вот нормальные вопросы уже наконец-то обсуждаем, а не вот это вот ваше все. Ну потому что, а как дальше жить, если ты не ориентируешь себя на то, что есть где-то там свет, который пусть даже где-то там далеко.
В пределах нашей галактики.
Да, в пределах нашей галактики. А у меня теперь вопрос.
Где метеориты?
Где метеориты чернобыльские?
Договорились.
Вот это серьезно. Дорогие редакторы РЕН-ТВ, позвоните нам. Вдруг мы найдем эти метеориты, как знать.
Давай что-нибудь прочитаем в завершение. Что у нас интересного еще осталось из писем?
А можно я снова к Клавдии Витальевне? Вот она, конечно, жалуется, что у нее нет времени писать письма, но почему-то она никогда не останавливалась в этом. Не хвались, что у вас там ягод много. Я тоже уже наварила варенье из земляники лесной, первой здешней ягоды, и смородины, и вишни, выписанной нами из Перми. Неожиданно, правда? Теперь поспевают морожка, малина, черника. Последняя там, в Уральске, помнится мне, продается по 20 копеек, да еще сушеная. А здесь 30 копеек ведро свежей черники стоит. Свежая-то она очень вкусная. Ты ела когда-нибудь пироги из нее? Вкусно. Только сахару много нужно. Хорошо здесь живется. Только лето больно короткое. Теперь недели полторы стоит форменная осень. Дождь льет, не переставая, и тепла только 5 градусов. Не знай, до настоящей той повсеместной-то осени будут ли хорошие деньки. Досадно уж погода установилась до морозов. Ну, мне кажется...
Слушай, ну сегодня дождь и 5 градусов.
Да, да. Я поэтому и решила, что нужно завершать именно этой выдержкой из письма. Сейчас лето стало чуть дольше. Ну, смородину и вишню, в принципе, выписывать из Перми больше не сильно требуется. Можно и, наверное, так выразить. Хотя вишня...
Я думаю, она говорит про кусты, про саженцы.
Я думаю, тоже, да, наверное, про кусты. Но мне очень нравится... Мы же понимаем, что это человек, представитель интеллигенции. Но вот этот вот важный момент, что... Я уже наварила варенье, у нее по хозяйству...
Так, зима-то длинная, что-то надо с чем-то пить.
Ну и вот это вот тоже такая вот... Вот посмотрите-ка, у вас там за 20 копеек сушеная, а здесь-то 30 копеек ведро свежее. Какая свежая-то она, какая вкусная. Ну, завидуйте. Ну и, конечно, пироги из черники, ну как бы вообще без вопросов. Все очень даже традиционно. Вот у Катерины Александровны тоже прекрасный пирог. Мы как-то кушали, было чудесно, волшебно.
Мне кажется, мы не раз его кушали.
Ну, не раз, да.
В общем, приезжайте в Чердынь почитать письма.
Поесть пирогов.
Поесть пирогов с черники. Прийти в музей. Послушать дождь. Послушать тишину. Послушать нас. Позитивный контент.
Не зря же мы разговоры записываем. Послушайте уже, пожалуйста.
А на этом будем прощаться?
Да. Ну, мы не последний раз. И, может быть, еще прочитаем письма. И будем разговаривать разговоры. А... Между нашими разговорами я вас призываю когда вы прям сильно скучаете про нас, как-то думаете, а что ж, давно ничего мы не знаем про Чердынь, ничего не слышим, заходите на сайт Чердынского краеведческого музея. У нас есть раздел «Журнал», где можно почитать, собственно, и письма из архива Четверяковых, и истории развития пчеловодства в Чердынском крае, и разные другие интересные сюжеты из быта, и крестьян, и интеллигенции. Наши хранители, научные сотрудники пишут на основе фондов музейных интересные публикации, которые еще с новой стороны открою для вас Чердынь.